Аллилуйя, слава Богу, и Бог нас любит, аминь. Мы говорили, раньше, и не единожды, что когда Бог любит, это не имя существительное, это Божье действие, это Его глагол, аминь. Мы сегодня будем говорить об этом, и будем говорить о Божьих глаголах, потому что иногда для нас, для верующих людей, иногда слова, которые мы слышим, мы их принимаем в буквальном смысле слова, и так и остаемся в некотором неведении, что иногда Божьи слова, они иногда действительно, я бы сказал не иногда, а всегда, означают действие. Что бы Бог ни говорил, Он всегда ждет продолжения своих слов. И Его слова, они звучат и будут звучать. Аминь. И там, где запрещают Его словам, люди не понимают, что делают. Иисус на кресте сказал: «Прости их, Отче, ибо не знают, что делают». И они действительно не знают, что они делают. Но слава Богу, что мы призваны и что слова Божьи, они через нас звучат в этом мире. Аминь. Иисус оставил церковь свою, оставил учеников своих, собрал их и сказал: «По всему миру идите и проповедуйте Евангелие, чтобы благая весть о приближении Царства Божия, о жизни вечной, о моем воскресении, о моей жизни, чтобы это звучало для блага человечества, для спасения этих людей». И мы должны это делать. Аминь. И мы не должны принимать повеление Божье как имя существительное, как просто «сказал и сказал». И я теперь знаю, что Бог это сказал. Ну и что? Ну и что, что ты знаешь, что Бог это сказал? Кого ты удивишь своими знаниями? Только того, кто не знает, может быть. Поэтому нам надо познавать Его истину, Его Слово, и мы будем об этом говорить. И проповедь так и называется моя сегодня – «Глаголы вечной жизни». Глаголы вечной жизни. Благослови, Отец наш Небесный, нас к познанию Твоей премудрости, приумножь веру нашу, будь с нами, веди нас, открой нам эту истину, чтобы мы ее сегодня приняли и растворили ее верою, и применяли ее в нашей жизни и жили по Слову Твоему. Благослови нас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Евангелие Иоанна, 6 глава, 56 по 69 стих. Иисус рассказывает ученикам Своим, церкви Своей, многим и многим рассказывает это своим ученикам, не 12, а многим. Церковь Иисуса Христа насчитывала 82 человека. И Он рассказывает им о значении Его крови, о значении Его тела. И он хочет, чтобы ученики Его, они были частью Его тела, и чтобы в них текла Его кровь. По древнему обычаю душа находится всегда в крови. И поэтому Иисус хочет, чтобы кровь, которая в нас течет, чтобы в нашей крови была Его душа. А кровь – это основа организма человеческого. Да? Правильно? Нет крови – нет жизни. Чуть-чуть меньше крови стало в организме – ты уже белый. Тебе уже плохо. Долили кровь, перелили от кого-то, и ты опять порозовел. Поэтому Иисус говорит ученикам: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Я очень рад, что мы все это понимаем, потому что если бы мы пришли кому-то, ну вот представь себе, причастие – это тело твое и кровь, и ты приходишь на работе к коллеге и говоришь, ты должен меня скушать и выпить мою кровь. Да? Ну, я не знаю. Главное, к начальнику не подходи с этим предложением. А то он тебя уволит или вызовет скорую. Но мы-то понимаем значение, правильно? И Иисус это говорит тем людям, которые шли за Ним, которые считали себя учениками Христа, которые говорили, Господь, я с Тобой. Куда пойдешь, мы за Тобой. Ты наш Господь, мы всегда будем вместе. И тут Иисус говорит такие странные слова. Вы должны меня кушать и пить мою кровь. И у людей приходит понимание, что он что, каннибал какой-то? Или, ну это просто не, что-то он говорит, что-то он несет неправильно. И дальше он продолжает и говорит. 58 стих. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Он называет себя хлебом жизни. То есть он называет, что он есть хлеб, его надо кушать для того, чтобы иметь жизнь. Он объясняет это. И перед этим он объяснял, я уверен, и он много чего говорил ученикам. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». И дальше, вот очень интересное событие развивается, 60 стих. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова». Какие странные слова, а как кружится голова. Какие странные слова, кто может это слушать? Кто это говорит? Библия говорит, что это говорили его ученики. Многие из учеников его. Вот вы понимаете, да, вот ходить, слушать и не возрастать в своем познании, не возрастать в своей вере, просто ходить и слушать. И когда Иисус говорит какую-то глубокую истину, у человека какие странные слова. Такое впечатление, что они где-то вот действительно были с улицы и только пришли, и тут Иисус говорит, кушайте меня и пейте кровь мою. Вот, да, вот вы понимаете, это ученики Христа. Сегодня церковь, она примерно так себя и ведет. Может быть, не таким открытым текстом, но они себя, многие верующие люди так ведут. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики Его, ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» То есть Иисус показывает, что вы уже поняли, вы знаете это, что Я Тот, Который был прежде на небесах. И мое место жительства, мое место там, не с вами, там. Но Иисус сам знает, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? И дальше Он объясняет, Дух животворит, а плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, есть из вас, из кого из вас? Ученики Христа, Церковь Христа. Но есть из вас некоторые неверующие, Ибо Иисус от начала знал, кто суд неверующий и кто предаст его. И сказал, здесь речь идет о предательстве, это не только об Иуде Искариоте. Это не только один Иуда. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени, то есть с этого момента, когда Иисус им это объяснил и сказал им эту истину, многие из учеников его, те же ученики его, отошли от него и уже не ходили с ним. Ученики Христа. Тогда Иисус сказал своим приближенным 12, «Не хотите ли и вы отойти?» И Симон Петр, ну, наверное, он был, я не знаю, по возрасту, думаю, и по возрасту он был старше них, и он был более горячий, более любящий Христа. То есть он был как бы лидер среди этих учеников приближенных. И Петр отвечает за всех 12. И Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти?» Обратите внимание, он не спрашивает, куда нам идти. Он спрашивает, кому нам идти? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Аминь. Пусть Бог вразумит нас через это Писание и изменит кого надо, и сердца, и мышления, и так далее. Аминь. Итак, здесь очень интересно, в последнем стихе написано, «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Мы уверовали и познали. И вот эти слова «уверовали и познали», они не совсем имеют значение однокоренного слова «вера» и «знание». Не совсем одинаковые по значению эти слова. Есть небольшая разница. Уверовать – это означает поверить и верить. Ну, верить, вверяем, да? Вы понимаете, да, что такое вверять себя? Я себя вверяю. Если я человеку доверяю, я себя вверяю ему, говорю ему все свои тайны полностью, и я знаю, что он мне чем-то или поможет, или просто сделает мне хорошо. Я ему вверяю себя, свою жизнь, свои мысли, свое сердце я вверяю, я отдаю ему. Вот это слово, оно означает «уверовали». Это не означает, что мы поверили. Кто-то сказал, что есть Иисус, Мессия, и мы поверили, все. Уверовали – это верили себя. Поверили, само собой, кто-то сказал, но мы еще и уверовали, говорит Петр. Мы ходили, слушали тебя и уверовали, то есть мы верили себя тебе. Понятно, да? И слово «познали», где говорит Петр, это слово означает «осознали и признали». Греческое слово. Осознали и признали. Мы познали. Познали – это не просто знание. Ты услышал фразу из Библии, и ты можешь этой фразой где-то там применять ее. Это не означает, что ты познал Бога. Ты знаешь Слово Божье, ты его услышал, ты его запомнил, и ты знаешь, что в Библии так написано. Но познать – это означает осознать истину, осознать ее и признать ее, что она выше всякого разумения человеческого. И Петр выражает именно вот эту мысль. Не просто он говорит, мы верим и знаем. Он говорит, мы уверовали и познали. Вы разницу понимаете между просто верой и знанием и уверовали и познали? Хорошо. Итак, мы видим, что происходит в этот момент. Иисус говорит странные слова, и Иисус понимает, что некоторые из учеников его, они остались недовольными его словами. То есть у них возник какой-то шу-шу-шу-шу-шу, какой-то ропот, какая-то неудовлетворенность, какое-то неугождение ихним знанием, неугождение ихним пониманием. То есть у них возникло какой-то ропот. Они были недовольны. И Иисус, это все понимая, ну, Он есть Бог, Он есть единый, сердцеведец, и Он знает, что происходит в ихнем шу-шу-шу, в ихнем ропоте, в ихних сердцах. И Иисус спрашивает их: вас что, это задевает? Чего вы ропщите? Почему бы вам, если что-то непонятно, не попросить разъяснения? Он говорит: вас что, вас задевает? И он спрашивает: а что, если вы увидите меня, Сына Божьего? Потому что я же был на небесах и пришел к вам с небес. То есть, значит, если вы и в это не верите, значит, вы и не верите в мое рождение. То есть, вы что, Рождество не празднуете? И выходной вас не интересует? Ну, многих интересует Рождество как выходной. Ведь я там раньше был, говорит Иисус, и Он объясняет им, что Дух, потому что я пришел от Духа и рожден от Духа. Меня родила Мария, но я был рожден от Духа. Дух Святой сошел на нее. Вы это прекрасно все знаете. И что плоть, она плоть, а Дух, Он животворит. И Дух всегда вернется оттуда, откуда Он пришел. Если я оттуда рожден, я туда вернусь. Если вы будете рождены от Духа, вы, естественно, будете там, где и я. Иисус объясняет ученикам. И Он говорит, что слова, которые я вам говорил, это есть и Дух, и жизнь. И Он дальше говорит, что некоторые из вас не верят. Ну, есть среди вас неверующие. Это люди, которые не верят Слову Моему. Иисус не говорит им, что вы неверующие только по той причине, что вы не верите. Вы неверующие по той причине, что вы не уверовали. Я почему заострил внимание на этих словах, которые говорил Петр? Уверовали и познали. Они были верующие, но они не уверовали. И Иисус смотрит на них и знает, кто из них предаст, кто из них сейчас меня оставит. Кто-то, может быть, предаст потом за 30 серебряников, но он знает, сколько вас неверующих. Из 82 осталось 12. Иисус с самого начала знал, написано. Почему он знал? Потому что он знает все. У него есть прямая связь с Отцом, у него есть прямая связь со Святым Духом. Он знает все и наперед. Для Бога наша жизнь – это не наше рождение и наша смерть. Для Бога наша с вами жизнь – это сотворение мира и вознесение Церкви. И вот в этом Бог видит все одновременно. И вот в этом ты, я, Церковь, твои дети, твои родители и так далее. И Бог одновременно всех видит. Бог живет вне времени. Мы должны это понимать. Это удивительная Божья способность и Божья, ну, как это назвать, Божья система. Но по-другому Бог не живет, не существует. Он живет вне времени. Поэтому Он заранее знает. И глагол, вернемся к изучению русского языка. На прошлой проповеди у нас было изучение английского языка, кто помнит. Сейчас будем, кто в школе плохо учился, сочковал, не посещал школу, не слушал родителей, пропустил занятия русского языка и не знает, что такое глагол. Ну, я, в принципе, о себе рассказываю. Глагол – это слово, означающее действие. Правила русского языка. Глагол – это слово, означающее действие. И в жизни людей очень часто глагол, он применяется как существительное. Мы очень часто глаголы, я говорю о физическом познании языка сейчас, глаголы мы употребляем как существительные. Но мы должны понимать, что в Библии все по-другому. Если, например, мы возьмем обычный глагол «гордость», это как существительное «что», да? Существительное отвечает на вопрос «кто», «что», помните, да? А глагол отвечает на вопрос «действие», «что делать», «как делать» и так далее. Возьмем слово «гордость». Это существительное, да? Кто что? Гордость. Но в Библии есть другие понимания и другие критерии определения глаголов и имен существительных. Точно так же и гордость, точно так же и смирение. Смирение что? Смирение. Но на самом деле это глагол. В библейском значении это глагол. Поэтому библейские значения, библейские глаголы – это слова, которые, исполняя свое значение, приведут тебя к вечной жизни. Я говорю о глаголах Иисуса Христа. Мы дальше поймем, почему я говорю именно об этих глаголах. Потому что есть глаголы не только Иисуса Христа. То есть библейские глаголы – это слова, которые, исполняя свое значение, приведут к вечной жизни. Они звучат как имена существительные, но на самом деле это глаголы. И почему верующие, многие верующие люди, казалось бы, элементарно, да, просто все элементарно, но почему не все верующие люди поступают как должно? Потому что для них имя существительное, оно остается, ну, просто как знание. А глагол – это уже идет из сферы познания. Понимаете? Та же гордость или то же смирение. Поэтому каждое слово очень важно. Если, ну, к примеру возьмем, пастор говорит, ты гордый. И ты такой гордый, облеченный весь, обличаемый. И ты говоришь, гордость, я отказываюсь от тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И потом ты идешь и опять на кого-то наехал, перед кем-то вознесся. То есть в тебе гордость была как имя существительное. Но когда ты разрушил эту силу этой гордости, и ты смиряешь себя, и ты берешь себе за правило, принимаешь решение ни над кем не возноситься. Чем я лучше кого-то? Почему я выше него? Нет, он выше меня. Вот когда ты начинаешь работать над своим характером, тогда это слово, оно превращается в глагол. Это уже не имя существительное. И верующие люди, слыша слова, принимают их как глаголы и не понимают, что это не имя существительное, это глагол, который должен прийти в твоей жизни и сотворить в твоей жизни что-то. Какое-то движение. Он должен достичь каких-то результатов и так далее, и так далее. Поэтому Иисус дает нам слово не как существительное. Слово Иисуса, Слово Божье, оно дано нам не как имя существительное, но как глагол, глагол для исполнения. Это мы должны понять. Глагол для исполнения. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе 4 стих, он подтверждает это и говорит, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». То есть Павел говорит, что мое слово, то есть имя существительное, и проповедь, имя существительное, не имеет, даже если оно в мудрости, если при этом присутствует моя человеческая мудрость, то это всего лишь имя существительное. Но моя проповедь и слово мое, оно начинает действовать тогда, когда оно в явлении Духа и силы. Без явления Духа и силы любая проповедь, любая цитата из Библии, любое слово по Слову Божьему, какое бы мы ни произносили, оно является именем существительным. Поэтому сама суть содержится не в красноречии проповеди, а насколько ты позволишь Святому Духу работать в твоей жизни. Понимаете меня? Какая бы ни была красивая, прекрасная тема, проповедь, какой бы ни был бы красивый проповедник, какой бы он ни был проповедующий красноречиво, ничего не произойдет, но все произойдет только ровно настолько, насколько ты позволишь Святому Духу работать в твоей жизни. По-другому не бывает, дорогие мои. Если кто-то рассчитывает только лишь на знания и цитирование мест Писаний, вы очень глубоко ошибаетесь. В этих словах нету глагола. То есть эти слова, они только лишь знания, они могут показать твою веру. Я не говорю сейчас о том, что это люди плохие или там лживые, нет. Но в их словах нету ни силы, ни помазания, в их словах нету духа и нету жизни. Это слова, подчеркивающие знание. А слово от человека, которое подчеркивает его знание, оно свидетельствует о его самопревозношении, самогордости или самопрочее. Все мы знаем выражение и слышали неоднократно, что Иисус живет в моем сердце. Особенно, когда людям говоришь о Боге, неверующим людям. Мне не надо, у меня Бог в моем сердце. Я всегда спрашиваю, а где твое сердце? Или можно спросить, а какое твое сердце, что там живет прям целый Бог? Да, ну люди так говорят. Ну иногда и верующие говорят то же самое. У меня в сердце живет Бог. Но Он действительно в нашем сердце. Но как Он в нашем сердце? Если в нашем сердце не живет Иисус Духом Святым, то это всего лишь слова «Бог в моем сердце». Но когда в твоем сердце живет Святой Дух, вот только тогда действительно Иисус живет в твоем сердце. А как? Как проявляется жизнь Иисуса Христа в твоем сердце, в жизни верующего человека? Как проявляется эта сила Божья, сила Духа Святого? Только в одном случае, что Бог будет действовать и контролировать тебя, потому что ты ему это позволил. Ты отдал ему эту часть или область, там, какое-то дело, какую-то часть своей жизни, ты посвятил ему, и Бог будет контролировать только ту часть, которую ты, в нашей жизни, которую мы покоряем ему. Много верующих людей, которые говорят, я верю, и потом начинают действовать по своему умению, по своему знанию, по опыту других, по опыту и так далее. У Бога нету инструкции. У Бога Божья инструкция – это Дух Святой, это Слово Божье, Богодухновенное Слово. Вы знаете все историю, что Иисус принял водное крещение от Иоанна Крестителя. Пришло время, когда Он Духом Святым потом был отведен в пустыню для искушения. Но перед тем, когда Он заключал этот завет, Он был в завете с Богом. Он никогда не разрывал этот завет. Иисус всегда был с Ним, с Отцом. Но Ему надо было окунуться в Иордане, чтобы принять водное крещение, чтобы мы следовали шаг за шаг с Ним, но чтобы мы имели понимание. Если Он сохранил этот завет с Отцом через водное крещение, то мы заключаем этот завет потому что крестимся и получаем тот же самый завет с Иисусом и с Отцом Небесным. Здесь очень важно обратить внимание на ту деталь, когда Иисус пришел креститься к Иоанну. И мы сейчас откроем Евангелие Матфея, 3 глава, 17 стих. И перед этим Иисус говорит, Евангелие говорит нам, что Иоанн удерживал Иисуса Христа и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, а ты приходишь креститься ко мне». То есть Иоанн понимал, что Иисус, Он пришел с небес. Он понимал, что у Него глаголы вечной жизни. Он это прочувствовал в Духе Святом. Это человек, Иоанн, человек, который имел отношение с Отцом Небесным. И он это понимал, и он говорит Иисусу: «Ты приходишь ко мне, я должен от тебя креститься». Но Иисус говорит ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он говорит: «Оставь пока эти мысли, эти твои убеждения, потому что нам надлежит исполнить всякую правду». То есть правда – истина, да? Имя существительное. И нам надо это имя существительное исполнить, то есть превратить в глагол. Превратить в глагол. И 17 стих. Он принял крещение, и 17 стих. «И се глаз с небес глаголящий». То есть Иоанн увидел голубя, нисходящего на Иисуса, и услышал этот голос: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я не буду сейчас говорить, что такое благоволение, но это слово, которое имеет очень много значений. Это действительно глагол. Это настоящий Божий глагол для нас с вами, благоволение. И когда Иисус, вы знаете, прошло некоторое время, Он восходил на гору, взял с собой некоторых учеников, Он увидел Моисея, Илию на горе Преображения, прозвучал тот же самый голос, который прозвучал в уши Иоанна. И Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Когда он еще говорил, простите, это было не на горе Преображения, это было, когда Иисус возносился. И когда он еще говорил, облако, тогда тоже это было, но мы читаем другой стих, другой момент. «Облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголящий. Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Да, это было на горе Преображения. Когда он еще говорил, облако светлое осенило их, и глаз из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Те же слова, которые слышал Иоанн. И Бог говорит: «Его слушайте». Его слушайте. Почему Его слушайте? Потому что у Него есть глаголы вечной жизни. Нету другой вечной жизни ни у одного человека вообще на этой земле. Я не говорю за другие конфессии, там тем более нету. За другие религии. Не конфессии, а религии. Какое здесь действие, когда Бог благоволит, в нем мое благоволение, и Он говорит: «Его слушайте». Где мы здесь можем найти глагол, который нам нужен? Вот именно здесь, где мы читали в 69 стихе в Евангелии Иоанна, и мы уверовали и познали, вот именно здесь есть уверование и признание, когда Бог говорит: «Его слушайте». То есть, другими словами, в Него уверуйте и Его познавайте. Мы всегда говорим: читайте Библию, это очень полезно, это неплохо, да, и мы и будем это говорить. Но истинный верующий, он должен понимать, что чтение Библии – это не означает, что ты читаешь просто какую-то книгу. Чтение Библии, оно не должно сопровождаться просто лишь чтением. Оно должно сопровождаться твоим размышлением, твоим мышлением. Ты должен в каждом слове видеть глубину познания, глубину Писания и познавать эту премудрость. Чтобы тебя не удивили слова, как удивили тех 70 учеников. Потому что слова Божьи – это глаголы, которые даны тебе для твоей вечной жизни. Поэтому на основе всего этого мы должны понять, что Святое Писание – это Слово Божье, которое является существительным, но переводит нас к глаголу. Слово Божье, оно как имя существительное, но оно работает в жизни, должно работать в нашей жизни как глагол. Познавая Слово Божье, ты начинаешь действовать. Вот только тогда глаголы, только тогда слова Божьи становятся глаголами в твоей жизни. Когда ты услышал, и ты не просто запомнил фразу, а когда ты ее принял и начинаешь ее, как говорится, в исполнение, приводить в исполнение. Вот что такое Святое Писание, и вот что такое Слово Божье. Во втором послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, вы прекрасно знаете это местописание, часто цитируем его. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения». То есть Писание – это Слово Божье, все слова Божьи. И они полезны для того, чтобы они работали как глаголы. Они полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Понимаете меня? У меня есть Библия. Что у меня есть? Библия, имя существительное. Пока я не начну научаться, обличаться, исправляться, наставляться в праведности, это будет имя существительное. Она будет просто лишь книга. Люди, не понимающие, они будут доказывать, и вы наверняка это слышали, как люди доказывают, ну это же люди писали. Это же люди писали. Да, это люди писали. Но какие люди писали, и кто им диктовал это писать? Это уже никто вас не поймет. Ну, я пойму. И вы друг друга поймете. А там нас не поймут. Поэтому мы делаем вывод. Наша вера и признание, основанные на Святом Писании, они направляют нас на совершение праведных дел. А праведные дела – это Божьи дела. Поэтому если ты в жизни делаешь праведные дела, ты делаешь Божье дело. И не припедняйся, не уничижай своего достоинства как верующий, как христианин. Потому что это один из больных моментов в Царстве Божьем, когда мы, верующие люди, сами себя уничижаем. Я не Вадим Духом, я не знаю, я не уверен, у меня слабая вера. Мы раним сердце Бога. Мы пренебрегаем смертью Христа, Его телом, Его кровью, когда мы считаем себя такими. Да, может быть, ты недостаточно еще в вере. Но у тебя есть вера. Скажи своему ближнему, у тебя есть вера. Не прибедняйся. Если ты пришел в церковь, у тебя уже есть вера. Ты уже уверовал. Ты уже отдал себя и сказал, что я не хочу смотреть футбол, я не хочу смотреть фильм, я не хочу играть, я не хочу никуда ничего. Я хочу в Дом Божий. Это твоя вера. А, сегодня что-то так интересно, меня в гости пригласили. Но у нас сегодня пятница, мы должны познавать истину. У нас сегодня библейская школа. Нет, мой выбор. Я иду познавать истину. Это твое уверование, это твое познание. Поэтому не уничижай своего достоинства, как Божий человек. Аминь. Мы должны это усвоить. Помните об этом. Но все-таки мы делаем праведные Божьи дела, уверовали, познали, Мы не пошли за 70, мы пошли за 12. Мы присоединились к провозглашению апостола Петра, где он сказал, кому нам идти? У тебя, Иисус, глаголы вечной жизни. Да? Мы присоединились к этому движению. Мы теперь ходим за Иисусом, ходим с Ним. Но возникает вопрос, почему все-таки мы даем место греху в нашей жизни? Я не говорю о грехах явных, прелюбодеяния, там, убийства, воровство или еще чего-то. Я не говорю о таких грехах, тут понятно, мы все святые. А есть такие грехи, которые в нашем сердце. Та же самая гордость, те же самые обиды, недоверие, ропот и так далее, им подобные. Почему все-таки мы даем место греху в нашей жизни? Почему? Почему приходят сомнения? Почему давление этого мира все-таки иногда добивается своего успеха и подрывает нашу веру? В того ли мы уверовали? Кого мы ходили смотреть? Это говорили люди, которые близко знали Христа. Почему все-таки мы даем место греху в нашей жизни? Мы должны с этим разобраться сегодня. Что такое грех? Имя существительное. Грех. Да? Но на самом деле это глагол, потому что грех – это действие. Это действие, отдаляющее нас от жизни и приближающее нас к смерти. Вот что такое грех. Грех – это действие, которое отдаляет нас от жизни и приближает нас к смерти. Я говорю о духовных вещах, о духовной жизни, о духовной смерти. Адам и Ева согрешили, но не умерли. Прожили еще долгую, ну, не совсем счастливую, но жизнь. Грех – это действие, отдаляющее нас от жизни и приближающее нас к смерти. Итак, Иисус, Он имеет глаголы вечной жизни. Аминь. Иисус, Он, написано, Он есть хлеб, дающий жизнь, дух и жизнь, и Он имеет глаголы вечной жизни. Я хочу, чтобы мы знали, что всегда есть какое-то противостояние. Всегда в жизни человека есть какое-то, тем более в жизни верующего, тем более в жизни, которая совершает праведные Божьи дела, тем более в жизни таких людей. Если Иисус имеет глаголы вечной жизни, и Он есть жизнь, то у Иисуса есть враг. Дьявол. Дьявол. Сатана. И если он его враг и противостояние ему, то грех – это порождение дьявола, то а грех – это действие, то, значит, у сатаны есть глаголы также. Но глаголы чего? Если грех уводит нас от жизни и приводит к смерти, то какие глаголы у сатаны? Глаголы смерти. Если Иисус, Он есть жизнь, и у Него есть глаголы вечной жизни, то у дьявола он имеет глаголы вечной смерти. И все, что происходит в Поднебесье, это идет противостояние, и все, что зависит, все, что нужно нам, сделать свой правильный выбор. Не одноразовый выбор, это выбор ежедневный, это выбор многих моментов в каждом дне. Это постоянный выбор наш с вами. Постоянно мы должны... Нужно ли ответить на грубость грубостью? Нужно ли ответить на глупость глупостью? Если меня обидели, то я теперь должен в два раза больше обидеть. И так далее, и так далее. И постоянный выбор. Если что-то сделалось не так, ты должен подумать, прежде чем что-то сделать. Да, если поносят тебя, поносят церковь, это не значит, что ты должен соглашаться. Если тебе сказали, ты, извините за выражение, глупец, то ты не должен соглашаться с этим. Ну, вот ударили меня по правой щеке, я поставлю левую. Да, я глупец. Нет, ты не глупец. Ты Божий человек. И найти правильный ответ, ты должен правильно найти это. У всех, наверное, возник вопрос, а что же ответить? Что пастор сейчас скажет? Что он посоветует? Ничего не посоветую. Потом подойдете после проповеди. Напишу вам. Правильно надо ответить. Правильно ответить. Потому что дьявол только и ждет, провоцируя нас. Он постоянно провоцирует нас. У него глаголы вечной смерти. Я хочу, чтобы вы понимали, что у дьявола нет ни одного глагола вечной жизни. Ни одного. Но мы часто принимаем его предложение. Верующие люди очень часто принимают его предложение. Дьявол приходит тебе и нашептывает тебе, ну тебе же это нужно. Ну тебе же так приятнее. Ну это же будет полезнее. Ну это же тебе очень хочется. И вот эти соблазны, мелкие, маленькие соблазны перерастают в то, что мы позволяем дьяволу применять в нашей жизни свои глаголы, превращаем нашу жизнь не в жизнь вечную, отвергая Иисуса Христа и отвергая Его Дух. А вы прекрасно знаете, что человек, который отвергает Дух Божий, его ждет смерть. Я не говорю о физической смерти, еще раз говорю. Дьявол всегда приходит и начинает тебя уговаривать, начинает тебе нашептывать. Он начинает тебе сострадать и сочувствовать. Какой ты бедный, несчастный. Какой плохой твой начальник, какой плохой твой сосед. Он начинает создавать давление в твоей жизни. Он хочет сломать тебя. Он хочет сломать тебя. 70 учеников, они не сказали все в один голос, но среди них нашелся кто-то, который начал. Это невозможно слушать. Что он такое говорит? Давай уйдем отсюда. Мы тратим время, мы тратим финансы, мы тратим это. Ну, хотя бы не так, ну, хотя бы чуть-чуть, потому что это невозможно, это... Вот так в нашей жизни происходит. Находится один крыс, который грызет и перегрызает все, что нужно. Понимаете, находится несколько, группка, маленькая, но они подрывают Царство Божье. Авторитет Христа, авторитет Церкви, авторитет лидера, авторитет пастыря, авторитет наш, авторитет как верующих людей, показывая нам, что да кто мы такие? Да его невозможно слушать. Да, нам в нашей жизни приходилось иногда проходить некоторые такие моменты. Был один человек, лидер, он в возрасте был, читал, разъяснял Библию. И когда приходили собрания какие-то там, молитвенные собрания, и я, и пастор Мария говорили Слово Божье, рассказывали, и многие люди говорили, ну, это хорошо, что вы говорите, давайте послушаем нашего брата. Вот и мы, вот представьте себе, вот мы сидим, вот Вот дьявол конкретно, я не обвиняю этих людей, они не со злого умысла говорили, просто от своего непонимания, не знаю, пришло время, все стало на свои места, конечно. Но я говорю именно о таких моментах, что это люди, которые тебе не доверяют. Ну, послушали брата, и что изменилось в их жизни? Ничего. Nothing. Поэтому я всегда говорю, у дьявола нет ни одного глагола вечной жизни. И дьявол всегда будет через мелкие какие-то обращаться к тебе, давать эти мысли. Ну, вот так. А вот ты слышал, тот говорил. Тоже же, он же тоже пастырь. Он же тоже. А вот так вот лучше. Тебе же это нужно. Это тебе на благо. Это тебе выгоднее. Это тебе приятнее. Я не против того, чтобы нам было что-то выгодное и приятное. Нет. Я не говорю, что мы должны страдать, как в некоторых деноминациях, что чем больше ты страдаешь на земле, тем ты будешь ближе к Иисусу. Это ложь. За нас пострадал Иисус, и у каждого приготовлено место на небесах. Близко ли, далеко ли, поверь мне, аппаратура там хорошая. Ты будешь слышать все. И в первом ряду, и в последнем. Но надо попасть в это царство. Поэтому я всегда говорю, и мы всегда молимся о вас. Когда мы молимся за церковь, мы всегда благословляем всех вас. И в нашей молитве неотъемлемая часть, когда мы говорим: «Господи, дай каждому из нас, чтобы мы различали, что есть добро, что есть зло». В третьей книге царств, 3 глава, 9 стих. Соломон, сын Давида, он прекрасно знал, какие отношения у отца с Богом. И он не то, что он, ну, если можно так сказать, доброй завистью смотрел на отношения Давида с Богом и хотел таких отношений. И для него это был прекрасный пример. И он поступал правильно, и Давид по отношению к Соломону поступал правильно, молясь Богу за своего сына, чтобы передать ему эту любовь к Богу. И когда Соломон вырос, все, о чем он просил Бога, он говорит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Вы понимаете, наша молитва какая должна быть? Нас всех. «Господи, дай мне понимать, что добро, что зло. Дай мне понимать, где соблазн, и где глаголы вечной жизни, и где дьявол пытается навязать свое какое-то мнение. И даже если это мне и хорошо, и приятно, и выгодно, но дай мне не ошибиться, Господи». Вот так мы должны молить Бога о том, чтобы пришел момент различать, где глаголы жизни и где глаголы смерти. Поэтому делаем выводы, дорогие мои. Все, что не соответствует Святому Писанию, оно не является глаголом вечной жизни. Если это даже полезно в твоей земной жизни, но оно не соответствует Писанию, ты можешь этим пользоваться, пусть у тебя это будет, но это не глагол вечной жизни. У тебя есть желание приобрести что-то хорошее, хороший автомобиль. Это неплохое желание. Но это не является глаголом вечной жизни. Ты можешь просить Бога: «Господи, помоги мне купить хороший автомобиль». Там или что-то другое, может быть, неважно. Поэтому мы должны различать. Как в мире говорят: не путайте Божий дар с яичницей. Мы делаем обыкновенную яичницу и говорим: это Божий дар. Да не Божий дар это курица снесла яйцо, и ты пожарил себе яичницу. Все. Поблагодари Бога, что есть курица, что есть творение, которое несут яйца. А мы иногда делаем. такие вещи. Особенно, чтобы показать себя, ну, я не говорю за яичницу, конечно же. Особенно, чтобы показать себя, какие мы святые. Но в этой, в такой святости, в ложность такой святости, нету глагола вечной жизни. Надо это понимать. Все, что не соответствует Святому Писанию, не является глаголом вечной жизни. И все, о чем надо просить Бога, чтобы Бог даровал нам сердце разумное, чтобы мы могли различать, что есть добро и что есть зло. Это неустанная должна быть молитва в нашей жизни. Во всяком служении, во всяком деле твоей жизни. Всегда различать, что есть добро и что есть зло. Вот почему дьявол очень часто успешен в жизни верующих и в жизни церквей сегодня. Пророк Исаия передает прекрасные слова нам. Передает привет от Бога и говорит нам во второй главе, в 12 главе 2 стих. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – моя сила и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». То есть, или дан мне во спасение. И вот очень интересно, в 3 стихе написано. «И в радости будете черпать воду из источников спасения». О чем говорит пророк? «И в радости будете черпать воду из источников спасения». Это мне напоминает то же мышление Петра, когда Иисус сказал Петру: «Может, и вам оставь меня?» Петр говорит: «Нет, не дождешься, Иисус, нет». Куда мне идти? Кому мне идти? У Тебя глаголы вечные. У Тебя я буду черпать эту воду, источник спасения. У Тебя я буду в радости жить. С Тобой, как бы меня ни гнали. Он, его распяли, и он говорит, его последний возглас Петра был: «Как Господа моего». В чем радость была его распятия? Что он продолжил так, как заповедовал ему Иисус. И шел по следам его. Он не говорил о физической смерти. И о физической, в принципе, и тоже говорил. И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое. Да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Вот именно здесь исполнилось пророчество, вернее, именно это пророчество исполнилось в жизни апостола Петра, когда он сказал: «А куда мне идти? У тебя источник спасения. Здесь я только могу черпать эту воду. Тебе буду радоваться и веселиться. В радости будете черпать воду из источников спасения». Почему? Потому что только Ты, Господь, имеешь глаголы вечной жизни. И Твое присутствие в Церкви Божьей – это место того источника, где течет живая вода. Поэтому Иисус говорит: «Жаждущий, приходи ко мне и пей воду жизни даром». Потому что Он есть Дух, и Он есть жизнь. И у Него, только у Него, глаголы вечной жизни. Аминь. И когда Бог говорит: «Возвещайте в народах дела Его и напоминайте, что велико имя Его», то, не возгласив о своей жизни и не живя такой жизнью, ты не можешь возвещать и в народах. Понимаете? Поэтому ученики приняли решение идти за Иисусом. Мы читали, и многие не ходили с Ним. И Иисус говорит: «А не хотите ли и вы? А кому нам идти? Только за Тобой». И призыв Божий, и мой призыв каждому из вас: следуй всегда за Иисусом. У Него глаголы вечной жизни. Следуй за Ним, всегда и только за Ним, потому что надо уверовать и познать, что Иисус есть Сын Бога Живого. И весь Божий народ скажет «Аминь».